Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 5 октября по новому стилю, 22 сентября по церковному календарю. Православная Церковь сегодня молитвенно чтит память пророка Ионы, священномученика Фуки, епископа Синопийского, преподобного Ионы Пресвитера, отца святых Феофана, творца канонов, и Феодора Начертанных, преподобного Ионы Ешезерского, мученика Фоки Вертоградаря, праведного Петра, бывшего мытаря, преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца. Совершается также празднование собору тульских святых. Святой пророк Иона, по преданию, был сыном сарепской вдовы, которая во время голода давала пищу пророку Илии и сама кормилась через него, ибо мука в ее катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало до того дня, пока Господь послал дождь на землю. Когда Илия жил у этой вдовы, ее сын отрок заболел и умер, а потом воскрес по молитве пророка. Достигнув совершеннолетнего возраста, Иона проводил добродетельную жизнь и неуклонно исполнял все заповеди Господни, так что сподобился от Бога пророческого дара. Древнее иудейское предание называет Иону учеником пророка Елисея и говорит, что после смерти Елисея Иона заступил на его место. Но Иона был не совсем типичным пророком. Дело в том, что в царствовании израильского царя Иеровоама Иона был призван идти для проповеди покаяния к нечестивым и враждебным по отношению к израильтянам и иноплеменникам. «Встань, — повелел ему Господь, — иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Ниневия в то время была столицей могущественного ассирийского царства. Стены ее грозно возвышались на более чем 30 метров и были так широки, что по ним могли рядом скакать три колесницы. Как город языческий, Ниневия отличалась чрезмерной гордостью и нечестием, и вот израильский пророк должен был преподать ей урок смирения и благочестия. Но, в отличие от других пророков, Иона не исполнил повеление Божие. Он думал, что Бог, как благой и милосердный, жалится над ниневитянами, если они покаются в своих грехах. Поэтому он боялся, что пророчество его о гибели Ниневии не сбудется, и что его сочтут за обманщика, а имя Бога Израилева подвергнется нареканию и укоризнам. Не хотел он в душе и пощады этому нечестивому городу, жители которого были враждебны и опасны для израильтян. И вот Иона решил убежать в Фарсис, далекую финикийскую колонию в Испании, но корабль, на котором он плыл, был застигнут великой бурей. Корабельщики бросили жеребий, чтобы узнать, за кого постигло их столь тяжкое бедствие. Когда жеребий пал на Иону, он признался, что согрешил пред Богом и хочет убежать от его лица. Буря не прекращалась, а наоборот усилилась, и тогда Иона предложил корабельщикам бросить его в море. Они колебались и не хотели этого делать, пытались усиленно грести, чтобы пристать к земле, но тщетно. Тогда пророка бросили в море, морское волнение тотчас утихло. Меж тем Иону проглотила большая рыба, и пробыл он в ее чреве 3 дня и 3 ночи. Многие привыкли говорить, что Иону проглотил кит, но это недоразумение, связанное с недостатком перевода. В еврейском языке кит называется словом «танин». В Библии же морское животное, проглотившее Иону, названо словом «даг», а оно означает «большую рыбу» или «чудовище глубин». Святая Церковь свидетельствует об этом уже более 1500 лет, называя в песнопениях это существо «водным зверем». Можно привести догадки ученых, какой именно породы было это морское животное и как именно Иона прожил в его чреве 3 дня. Но для понимания духовного смысла книги пророка Ионы это не так уж важно. Итак, в чреве большой рыбы Иона молился, каясь в своем грехе непослушания. «Ко Господу возвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и Ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды Твои и волны Твои проходили надо мною. И Господь услышал своего раба и повелел рыбе извергнуть пророка на сушу. На этот раз он, конечно, исполнил повеление Божие и пошел в Ниневию. Надо сказать, что развалины Ниневии находятся совсем неподалеку от североиракского города Масула. Это 3-й по величине город Ирака, который известен нам как центр суннитского сопротивления. Об этом городе мы теперь очень часто слышим в новостях. То в этом городе взрываются заминированные машины, то его бомбит американская авиация, то в нем убивают губернатора, то взрывают армянскую церковь. Надо сказать еще, что там находится древний монастырь Святого Матфея, и что именно в этом североиракском городе сосредоточено было, по крайней мере, до недавнего времени, большинство христианского населения Ирака. Это примерно 3% от числа всех иракских жителей. Но вернемся к пророку Ионе. Он ходил по городу в течение нескольких дней с утра до вечера и говорил: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Удивительно, но над ним никто не смеялся. Ниневите не поверили его словам и поняли, что их единственное спасение – покаяние. Они объявили пост для всего города и оделись в ветхую одежду, все от маленьких до стариков. Бог, видя сокрушение ниневитян и их подвиг покаяния, отменил свое определение и помиловал их. После 40-дневной проповеди Иона вышел из города и сел на горе, чтобы наблюдать, что станется с городом. Увидев, что с Ниневией ничего не случилось, он сильно опечалился и в молитве излил Господу свою скорбь. В ответ Господь произрастил ночью вьющееся растение над головой Ионы, чтобы избавить его от солнечного зноя. В этом явном чуде Иона увидел особое о нем попечение Божие, и печаль его прошла. Но на следующий день червь, по повелению Божию, подточил растение, и оно засохло. Иона опять огорчился, тем более, что оказался без укрытия на горе, с которой не хотел уходить, не увидя разрушения Ниневии. Бог сказал Ионе: «Ты сожалеешь о растении, над которым не трудился. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 100 000 детей?» Знамение чуда, описанное в книге пророка Ионы, один из пасхальных прообразов Ветхого Завета. На это знамение, как на прообраз своей смерти и своего воскресения, указал сам Христос в беседе с книжниками и фарисеями, приведенном в Евангелии от Матфея. Когда они просили Господа показать им знамение, Он сказал: «Как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Образ ада преисподнего, которым в молитве пророк назвал чрево рыбы, всегда напоминал христианам о сошествии Христа в ад и спасении душ прежде умерших людей благодатью воскресшего Христа Спасителя. В древнехристианских катакомбах среди пасхальных изображений были изображения пророка Ионы, выходящего на берег, а рядом в море изображался морской зверь. На некоторых иконах сошествия Христа в ад видно, как Христос изводит Адама и Еву и их потомков из открытой пасти морского чудовища, которое иконографически символизирует ад. Книга пророка Ионы полностью читается на богослужении Великой Субботы. Чтение этой книги с древнехристианских времен имело огласительное значение. Дело в том, что в Великую Субботу оглашенные, то есть те, кто в течение Великого Поста готовились к крещению, принимали таинство крещения, а оно совершается в образ смерти и воскресения Христа Спасителя. То есть древние христиане усматривали в истории Ионы не только образ воскресения Христова, но и прообраз своего крещения и грядущего воскресения из мертвых. Сегодня же память святого праведного Петра, бывшего мытаря. Кто такие мытари? Об этой малоуважаемой профессии мы знаем из Евангелия. Во времена Спасителя в Иудее было много мытарей. Они собирали для римлян подати и пошлины, то есть были предшественниками налоговых полицейских. Они часто замечались в хищениях и вымогательствах, поэтому считались притеснителями, грешниками и ворами, так что относились к ним примерно так же, как сейчас относятся к представителям ГИБДД, если даже не хуже. Неудивительно, что иудеи укоряли Господа за то, что Он – друг мытарей и грешников. Петр Мытарь, память которого совершает сегодня церковь, жил в VI веке. Он был жесток и немилостив, никогда не ходил в церковь, а сердце его было глухо к тем, кто просил милостыню. Однажды нищие обсуждали между собой разных известных в городе людей, хваля, естественно, милостивых, а скупых ругая. Зашла речь о Петре Мытаре, выяснилось, что никогда никто ничего не получил из его рук. Один нищий побился об заклад со своими приятелями, что пойдет к Петру и выпросит у него милостыню. Подойдя к мытарю, который вел осла, навьюченного хлебами, нищий стал кланяться и просить подать ему что-нибудь, и просил так настойчиво, что Петр, только чтобы отвязаться от него, схватил хлеб, бросил его в лицо нищему и ушел, а довольный нищий отправился с триумфом получать свой выигрыш. Спустя 2 дня Петр сильно заболел и был близок к смерти. И вот представилось ему, что стоит он на суде, и на весы кладут его дела. На одной стороне у весов стояли смрадные и злые духи, по другую сторону находились светлые и благообразные мужи. Злые духи принесли все злые дела, какие совершил Петр в течение своей жизни, с самых юных лет, и положили их на весы. Светлые же мужи не находили ни одного доброго дела у Петра и сильно печалились. пока один из них не сказал: «Действительно, нам нечего положить, разве только один хлеб, который он подал Христа ради нищему 2 дня назад, да и то по неволе». Они положили хлеб на другую чашу весов, и он перетянул весы на свою сторону. Тогда светлые мужи сказали мытарю: «Ступай, убогий Петр, и прибавь еще к сему хлебу, чтобы не взяли тебе бесы и не повели бы на вечную муку». Вам ничего не напоминает эта история? У Достоевского в одном из романов приводится народная легенда о старухе, которая бросила луковку нищему, тоже со зла, и это было единственное даяние всей ее жизни. А когда на таком же суде ангел пытался спасти ее из ада с помощью этой луковки, старуха стала отбрыкиваться от тех грешников, которые уцепились за ее ноги, чтобы и их вытащили из огненной гиенны. И тут же, да то ли крепкий хвостик луковки порвался, и старуха упала обратно. Петр же мытарь после своего вразумляющего видения стал милостив к ближним так, что никто не узнавал его. Потом с ним произошел следующий случай. Свою дорогую красивую одежду он отдал одному обедневшему владельцу погибшего корабля. А тот, стыдясь ходить в такой роскошной одежде, продал ее на рынке и купил себе попроще. И, наверное, разницу оставил себе на пропитание. Петр же, увидев на другой день свою вывешенную на продажу одежду, сильно опечалился и подумал: «Бог не принял моей милостыни, я не достоин этого». Плача, он уснул и увидел во сне Господа Иисуса Христа, одетого в ту одежду, что он отдал бедняку. «Перестань скорбить, ибо эту одежду принял я и ношу ее, как ты видишь. Ты одел меня, погибающего от холода». Видение так потрясло Петра, что он раздал нищим все свое имение и освободил рабов, а одного из них убедил продать себя в рабство в Царьграде. Многие годы он был рабом и делал тяжелую черную работу, терпя различные обиды от других рабов. Когда же приехавшие в Царьград и случайно увидевшие Петра сограждане узнали его, он скрылся в некие тайные места, где и пребывал до самой смерти. О многом можно задуматься, познакомившись с историей Петра Мытаря. Скажу лишь об одном. Давайте поймем, как неразумно давать оценки окружающим нас людям. Кроме того, что это, конечно, греховно. Вот мы видим человека, на котором, казалось бы, пробы ставить негде, и осуждаем его. Но ведь мы не знаем, быть может, через день, месяц или год Господь призовет этого человека, как Петра, и он принесет такое глубокое покаяние, какое нам с вами и не снилось, может быть, даже станет святым, а мы со своим осуждением останемся в том же греховном болоте, где и были. Архимандрит Кирилл Павлов в одной из своих проповедей говорит: «Может быть, человек, который согрешил, в тиши своего уединения перед Богом оплакал свои грехи, осудил себя, и пред Богом он уже стоит более оправданным, нежели те хулители, которые его судят, подобно тому, как мытарь вышел из храма более оправданным, нежели осуждавший его фарисей». На этом, дорогие братья и сестры, я попрощаюсь с вами до следующей встречи. Завтра Православная Церковь вспоминает прославление святителя Иннокентия, митрополита Московского. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь!